Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
В нашей программе совместно с журналом «Знание и сила» серия о событиях 1993 года. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Мы говорим о погибших и о проблеме числа погибших. Ваши вопросы, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Я должен сказать с грустью, потом спрашивайте и выясняйте, приводите свои версии, как вы это делали в интернете. И потом не говорите, что вам ничего не сказали, на ваши вопросы не ответили. Кирилл спрашивает, сколько погибло в Останкино и кто это в основном?
Ну, тут на самом деле это один из вопросов к справке, к официальным данным о погибших. Я уже говорил, что среди погибших не москвичи составляют меньшую часть. Давайте, во-первых, вспомним, кто пришел в Останкино. В значительной части это были не те люди, не только те люди, которые стояли у Белого дома, но манифестанты, прошедшие от Октябрьской площади до Белого дома днем 3 октября 1993 года, и затем уже двинувшиеся пешком, на машинах, кто-то на метро в Останкино. То есть там большую часть составляли москвичи, не те, кто провел эти две недели у Белого дома. Там погибло, насколько известно, 46 человек, погибли 46 человек. Один из них – боец «Витязи» Ситников. Остальные демонстранты, скорее. Потому что вооруженных людей там было порядка 20 человек. Причем, поняв, что ситуация складывается не в их пользу, они оттуда в скорости уехали. Была группа молодежи, которая пыталась забрасывать здание горящее уже бутылками с зажигательной смесью. А в остальном это были демонстранты, зеваки. Были там, кстати, и люди, вышедшие на улицу по призыву Гайдара и отправившиеся в Останкино бороться с неприятелем. А получили они там пулю, несколько человек. Такие дела. Бронетранспортер, когда он на свободной охоте...
Гайдара был уже 3-го, по-моему. Если...
А это и не... у нас есть событие 3-го числа. Призыв Гайдара 3-го. Вечером 3-го числа.
Ага.
И у нас в Останкино с 19:30 несколько часов продолжался расстрел толпы, а потом людей, рассредоточившихся по парку, по окрестным улицам. Когда бронетранспортер на свободной охоте, это картина сильная. У него луч прожектора, спаренный с пулеметом. Попасть в этот луч, ну, лучше не попадать. А оттуда людей вывозили добровольцы. Вот почему в справке медицинского управления очень многие значатся не по месту, где их ранило, а в больницу доставлен сразу же. Или передан скорой помощи на значительном удалении от Белого дома или Останкино. Потому что очень многие люди, чтобы какой-то осмысленной деятельностью в этом безумии заняться, что они делали? Они помогали раненым. Среди них, кстати, были и профессиональные медики. Например, целая бригада из Академии имени Сеченова, бригада Шестакова, которая работала в районе Белого дома. Отдельные медики. Целая группа добровольцев. Ну, и их вмешательство, слава богу, иногда помогало. Вот, например, первый, как считается, погибший 3 октября, это человек, которого чудовищно раздавило грузовиком на Смоленской площади. Ну, его накрыли знаменем и пошли дальше к Белому дому. Ну вот, слава богу, он был еще жив. Ему удалось, доктору Александру Викторовичу Соколову, удалось наложить ему тугой жгут. Он не истек кровью до этого. Человек этот жив. Вот на мероприятиях, посвященных 15-летию событий, он был. Александр Лапин. Ногу ему отняли, там спасать было нечего, но, слава богу, крови не истек. Но многие помнили его как первого погибшего. Не зря же его знаменем накрыли. Он сейчас ходил с тем самым флагом со следами крови. Ну, вот мы отгружали его в скорую, слава богу, он был жив, но большинство запомнили его как погибшего. Поэтому надо прослеживать историю каждого человека по свидетельствам. И слишком уж много народу, слишком плотно тогда общалось. И те, кто стоял у Белого дома, и участники митингов, и санитары, они могли многое рассказать. И мы собрали много свидетельств, десятки свидетельств. Среди почти 2500 статей за первый год после этой трагедии октябрьской, из этих 2500 статей мы выбрали, мы их расписали по эпизодам, по времени и месту, и выбрали свидетельство о гибели людей. И начали сверять со справкой. И сверяли со справкой главного медицинского управления. Кстати, с самого начала возник вопрос, а это не фальшика? Уж больно мало справка. Народа. Да.
Угу. Вот, справедливый вопрос каждому документу.
Справедливый вопрос. Она была слишком плохо сделана для того, чтобы быть фальшивкой. Это вот известно, что...
Фальшивки делаются гладко.
Фальшивки. Я получаю массу таких документов сейчас из официальных органов по Чечне, где унифицированные формулировки, нету сбоев нумерации и так далее. Там эти следы того, что документ делался первичный, в первый момент, наспех, все эти следы были. Но насколько он достоверен? Может быть, была селекция между москвичами и немосквичами? И тут выясняется, что москвичей и немосквичей по-разному считали свидетели событий и официальные структуры. Москва и Московская область, с точки зрения медицинского управления, была одним регионом. А приезжие, стоявшие у Белого дома, не москвичи, считалось те, кто из кольцевой дороги. То есть, жители...
И из Подольска.
Да-да-да, из Ногинска и так далее.
Из Ногинска, откуда угодно. Да. Да.
То есть, просто разное восприятие этого. Это уже чуть-чуть меняет дело. Ну и, наконец, едва ли не большая часть погибших у Белого дома 4 октября – это зеваки. Зеваки в толпах, стоявших вокруг Белого дома, погибшие от шальных ли пуль, от каких-либо других. Но это все москвичи. То есть получается, что аргумент о том, что слишком мало приезжих, что приезжих, наверное, отделили и с их телами что-то сделали, он не работает. Вот если бы их отделяли в спешле, если бы такая селекция в списке была, и с телами была бы такая путаница, а тела-то опознали, последнее тело, кажется, опознали через несколько дней после амнистии, в феврале 1994 года. Такое ощущение, что фальсификации в этом не было. Но все равно, почему не было тел в Белом доме? Согласно этой справке, тела взяты из района Белого дома. И тут мы сталкиваемся опять с работой этих самых санитаров-добровольцев. Люди начали помогать раненым, вначале вокруг Белого дома, потом таскать людей из самого Белого дома. Вот я в годовщину событий опубликовал фрагменты из дневника московского тогда еще студента Николая Митрохина, который вышел просто на улицу понять, что происходит. Нормальный свидетель событий становится участником, когда у его ног кладут носилки, и можно взяться за ручку носилок и нести следующего раненого. И он таскает раненых до ночи с 4 на 5 октября. Иногда эта группа опережает штурмующих. Они действуют параллельно с Альфой. Как-то их признали за нормальных участников событий. Иногда они встречаются с защитниками Белого дома до того, как на какой-то этаж попадает Альфа. Они находятся там, когда здание передают военным. Во-первых, это одно из десятков свидетельств людей, которые запоминал. А что еще делать, чтобы не сойти с ума? Запоминать все и делать что-то осмысленное. Кто запоминал, тех, кто носил, кого он носил. Сверяем эти свидетельства со справкой, с официальной справкой. И с последующими сведениями о погибших официальными. Получается, что, в общем, каждое свидетельство то ли очевидца, то ли вот такого санитара, то ли участника событий, оно касается какого-то конкретного тела. У нас нету существенного массива свидетельств, достоверных свидетельств, которые бы не ложились вот в тот список, который сейчас существует. Возникали сомнения. Вот один человек, еще вошедший в Белый дом в процессе штурма, ну, был такой, возможно, неразбериха, видел безголовый труп. А не было в официальном списке человека с оторванной головой. Вот я вижу в свидетельстве санитара, что этого, видимо, волокли за ватник, и у него голова ушла в воротник. Со стороны действительно кажется, что головы нет. А когда несешь носилки и видишь человека, запоминаешь и черты лица, и одежду. Вот так через свидетельство удалось отождествить тела и понять главное. Эти санитары-добровольцы вытаскивали и раненых, и погибших из Белого дома, передавали их медикам уже на подступах, иногда на дальних подступах к Белому дому.
И медики говорили из района Белого дома.
И официально он числится как забранный из района Белого дома. Более того, эта бригада Андрея Шестакова и добровольцы, присоединявшиеся к ней, она там работала в ночь 4 на 5, 5 октября. Они прошли по этажам Белого дома и не нашли там вот тех самых, того самого огромного числа тел. Но что делать со свидетельствами?
Да, вот есть же свидетельства. Тут трупы, здесь трупы. Да.
Вот давайте смотреть. У нас штурм Белого дома проправительственными силами начался с того, как бронетранспортеры с членами Союза ветеранов Афганистана атаковали баррикады в районе Горбатого моста и Глубокого переулка. Там были убиты, и там были убиты несколько человек. Люди с площади рванулись, с площади Свободной России рванулись в Белый дом и в спортзал, такое двухэтажное, по-моему, помещение рядом с Белым домом. Там набилось достаточно много народу в спортзале. И потом начали расстреливать этот спортзал из пулеметов бронетранспортера. Внешний наблюдатель должен был бы решить, что те, кто укрылся с площади в этом спортзале, они погибли. Но есть свидетельства людей, которые в это время как раз на четвереньках, скрываясь под подоконниками, выползали оттуда. Куда? К подземному переходу. Во-первых, в подвал, а оттуда был подземный переход в Белый дом. Слава богу, вот там не было этой массовой гибели людей. Но дальше они оказываются в Белом доме. У нас есть свидетельство Кирсана Илюмжинова, который вместе с Русланом Аушевым заходил тогда в Белый дом на переговоры к Рудскому. Он видел на первом этаже пол, заваленный телами, и кровь. Что это было? Опять-таки вернемся к свидетельствам. Люди, укрывшиеся в подвале Белого дома, или перешедшие туда из этого спортзала, они были найдены там бойцами 119-го парашютно-десантного полка, занявшим в цокольный этаж. Не скажу, что это было бескровно. Они, например, вначале стреляли через стекла подъезда, за которыми находился медпункт. Врачи были ранены. А потом уже смотрели, кто там есть. Но вот они спускаются, эти самые бойцы, в подвал, находят там людей. Что они делают? Их выводят на первый этаж. А дальше что делать? Все же простреливаются, и людям дают приказ лечь на пол. Там же находился медпункт, там же окровавленные бинты, там же тела нескольких убитых. И вот в этот первый этаж, где действительно тела, слава богу, живых людей на полу, входит человек. О чем он говорит? Он говорит: пол завален человеческими телами. Потом, слава богу, большая часть из этих людей смогла покинуть Белый дом.
А известные люди, которые там лежали, которые получили приказ, не по логике, а по реальности.
Ну, совершенно верно. Я же основываюсь на рассказах конкретных людей. Например, Марины Николаевны Ростовской. Вот как раз она проделала этот путь. Потом она пыталась сделать книгу, к сожалению, до издания ее не довела, но свои воспоминания изложила она очень подробно.
Но рукопись есть.
Рукопись есть, конечно. И так, накладывая свидетельство на свидетельство, мы видим, что там, где люди могли бы погибнуть, к счастью, в некоторых случаях они не гибли, погибло-то много, убито много, и не всегда лежащий на земле человек уже погиб.
Это убитый. Вот здесь очень важно. Москвичи не москвичи, здесь пишет нам Наташа. Они же не с Марса. У всех есть родные, большинство, во всяком случае. Их стали бы искать. Сопоставляли ли списки погибших с теми, например, с сведениями о пропавших в то же время? Там, скажем, погибших от каких-то других вещей. Смерти там неопознанных. Вот как в том случае, проверка такая же, как в том случае с крематориями подмосковными.
Знаете, есть много людей, убежденных до сих пор, что тела убитых были скрыты. Есть люди, которые ищут. Есть люди, которые убежденно ищут. Ну, например, журнал «Молодая гвардия» нельзя заподозрить в симпатии к российскому тогдашнему руководству. Вот, кажется, в 2006 году Валерий Шевченко опубликовал некоторую сводку источников с сообщениями о большом числе погибших. Там и вывоз тел на машинах, свидетельство какого-то водителя и так далее. И там же список людей, предположительно погибших, по разным источникам. В этом списке, по-моему, около 20 человек. Причем не все погибшие в ходе событий, кто-то после покончил с собой. Это наиболее добросовестная попытка подобного поиска. Могу сказать, что я, когда мы готовили к опубликованию, мы сейчас вывесили в интернет материалы, которые тогда готовили к возможному изданию какой-то книги в 93-м году под руководством Михаила Яковлевича Гефтера. Мы это не довели до издания, но у нас коллекция литературы, коллекция аннотированная публикации и многое другое. Мы это опубликовали сейчас на своем сайте в интернете. Это републикуется в других местах. Там можно посмотреть. Нету вот этих сведений в последующие годы о большом количестве исчезнувших. Но я нашел одного человека погибшего, который не значится в никаких списках. Его, я чуть попозже назову его имя, его несли на носилках санитары, добровольцы, донесли до Садового кольца, там их остановила милиция, ну, как всегда, чем дальше от зоны боя, тем смелее люди в форме. Угу. Этих санитаров поставили к стенке, избили, увезли в отделение милиции, потом, правда, отпустили. Так вот, санитар, который про это рассказывал, он помнит, как звали этого человека, которого они несли. Ну, я позже скажу.
Да.
Мне нужно найти. Вот это сведение мы передали комитету звуковечивания памяти жертв 93-го года. Этот комитет тоже собирается собирать сведения о погибших у бывших участников событий. У них нету таких сведений пока. Может быть...
То есть нет?
Может быть, официальные списки, которые сейчас содержат 169 человек, может, они и пополнятся. Но вряд ли они пополнятся на очень большое число людей. И здесь искать нужно не через тайное знание государства, у него нет этого тайного знания, не через большие числа, не через многие нули, а через единицы. Каждый человек пришел к своей гибели вот как-то через свою судьбу. Он что-то делал эти две недели, с кем-то общался, у него были друзья, новые друзья какие-то, были свидетели его гибели. Вот эту судьбу можно проследить. И только тогда можно найти этих погибших.
Две вещи. Одно пишет он, вот Ника пишет нам. Белый дом был оцеплен, добровольцев санитаров туда не пускали, и с Альфой и Вымпелом никто не входил. Расчисткой трупов занимались инофирмы.
Опять-таки, может быть, это было бы естественно для страны, в которой господствует орднунг, но в России, если нам приходится где-то выбирать между тем, что это было заговор или бардак, господствует второе. А скажите, вот, уважаемый слушатель, улицы Москвы, прилегающие к Белому дому, были очищены от толп, а милиция имела такое задание. Генерал Панкратов имел такое задание. Это сделали?
Нет.
Масса свидетельств людей, помню, есть фотографии, есть десятки человек, которые в ночь с 4 на 5 и 5 числа что-то пытались сделать с этими телами. Они не были никому нужны. Бригада Шестакова тогда наняла грузовик с прицепом, куда погрузили больше 30 тел, и пытались вывести в какой-то морг. В итоге сумели, кажется, с третьей или четвертой попытки. Но это не была официальная медицина. Это люди, которые замещали государство, выполняя, ну, считая себя государством, выполняя свой долг.
Еще одна вещь про парк. Расстрелы в парке — это устойчивая история, которая повторяется много-много раз.
Расстрелы скорее не в парке, наверное, а на стадионе, да?
На Краснопресненском стадионе. Красная Пресня, вот там вот
недалеко. Ну, вот понимаете, свидетельств достоверных, не таких полного изложения событий со всеми, не правда, не страшной правды, а не правда. Вот такого страшной правды очень много. Но достоверных свидетельств, которые позволили бы реконструировать это, у меня нет, но я и отрицать это не могу. В отличие от Белого дома, где, получается, мы могли так или иначе установить, почему там не было тела. Кстати, одно или два тела были потом найдены уже в ходе расчистки завалов, уже в ходе реконструкции. То, что нельзя было увидеть на первый взгляд. Но вот с Белым домом кажется что-то понятно. Про Краснопресненский стадион не могу сказать. Вот сразу же говорю, вот человек Горбатов Илья Борисович, это тот, кого выносили от Белого дома, когда санитаров задержала милиция. Его нет ни в каких списках. Если кто-то знает что-то об этом человеке, то сообщите, сообщите нам или тем, или другим организациям, которые так или иначе занимаются событиями 93-го года.
Итак, мы приходим все-таки в сумме сейчас проверенных, непроверенных списков. К какой цифре, к какому числу мы приходим? Людей убитых, умерших в больницах, то есть погибших в ходе этих событий.
Сейчас известно около 170 человек. 169, если не ошибаюсь. Этот список можно пополнить только через конкретные человеческие истории. И, наверное, это нужно делать. Прошло не так уж много времени, и свидетели событий, наверное, все заинтересованы в том, чтобы знать правду, а не верить легендам и страшной правде.
И легендам страшным, и легендам... Ну... Есть ли легенды, которые вообще говорят, что там никого не было? Нет, по-моему, таких легенд нет. Можно придерживаться, конечно, каких-то убеждений, но в данном случае это не религия, это не какое-то вот не поэзия, не вера во что-то. Здесь есть суровая правда, какой бы она ни была. И если это суровая правда, это не рассказы о суровой правде, а это доказуемые, подтверждаемые сведения. Будь то события 93-го года, будь то война в Чечне, первая, вторая, будь то события в Цхинвале. Это должны быть подтвержденные данные, а не рассказ.
Да, и в общем, это должна быть история через человека, а не через версии, легенды, политику и так далее. История через человека, только так ее можно на самом деле понять и увидеть, и выйти из плена легенд.
Здесь был вопрос о снайперах, откуда они взялись. Мы на прошлой неделе мы занимались этим вопросом, когда Александр Шаравин здесь был. Это довольно мутная история о снайперах.
Ой, она ясная в одном месте. Вдруг появилось много публикаций о снайперах. И в одной из публикаций прошла история возникновения этого множества, казалось бы, источников. Несколько журналистов получили сведения в одном месте у одного источника, потом их републиковывали. Так что это не есть подтвержденные из многих источников версия о страшных каких-то снайперах. Это есть одна из версий вброшенных. А с другой стороны, ну, понимаете, когда много подразделений действует в городе, сталкиваясь друг с другом, каждый же выставляет своих наблюдателей. Снайперами у нас называют любого человека, который умеет не только стрелять, но и попадать.
Да, снайперы, антиснайперы выставляли своих в преддверии. Об этом рассказывали военные, об этом рассказывают достаточно много и достаточно подробно. Это все можно почитать. Спасибо большое. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Мы говорили сегодня в очередной раз о событиях 1993 года.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!